Глава 7. Тюремные списки. На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, человек лет 30, в василькового цвета фраке, нанковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру. «Милостивый государь», — сказал он, — «я старший агент римского банкирского дома Томпсон и Френч. Мы уже 10 лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом Морель и сын. У нас с этой фирмой в оборотах до 100 000 франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведения об этом торговом доме».
«Милостивый государь», — отвечал мэр, — «мне действительно известно, что за последние годы господина Морреля словно преследует несчастье. Он потерял один за другим 4 или 5 кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около 10 000 франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения о его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Морреле, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину де Бовилю, инспектору тюрем. Улица Нуайль, дом номер 15. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, 200 000 франков». И если вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения». Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и походкой истого британца направился на указанную ему улицу. Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с инспектором. Но господин де Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин, с обычной для его нации флегматичностью, задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру. «Ах, сударь!» — воскликнул господин де Бовиль. «К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Морреля находилось в обороте 200 000 франков моих денег. Эти 200 000 составляли приданное моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через 2 недели». Эти 200 000 он обязан был уплатить мне в 2 срока, 15 числа этого месяца и 15 числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок, и представьте, не далее как полчаса тому назад он приходил ко мне, чтобы сказать, что если его корабль «Фараон» не придет к 15 числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги».
«Это весьма похоже на отсрочку платежа», — сказал англичанин.
«Скажите лучше, что это похоже на банкротство!» — воскликнул господин Бовиль, хватаясь за голову. Англичанин подумал, потом сказал.
«Так что эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения?»
«Я попросту считаю их безнадежными».
«Я покупаю их у вас».
«Вы?»
«Да, я.
Но, вероятно, с огромной скидкой».
«Нет, за 200 000 франков».
«Наш торговый дом», — прибавил англичанин, смеясь, — «не занимается подобными сделками».
«И вы заплатите мне
наличными деньгами».
И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той, которую господин де Бовиль боялся потерять. Радость озарила лицо господина де Бовиля, однако он взял себя в руки и сказал. «Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите и 6% с этой суммы».
«Это меня не касается», — отвечал англичанин. «Это дело банкирского дома Томпсон и Френч, от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы? Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись. Но только я желал бы получить с вас куртаж».
«Да, разумеется, это более чем справедливое желание», — воскликнул господин де Бовиль. «Куртаж составляет обыкновенно 1.5%. Хотите 2, 3, 5, хотите больше? Говорите!»
«Милостивый государь», — возразил, смеясь, англичанин. «Я, как моя фирма, я не занимаюсь такого рода делами. Я желал бы получить куртаж совсем другого рода».
«Говорите, я вас слушаю».
«Вы инспектор тюрем».
«Уже 15-й год».
«У вас ведутся тюремные списки?»
«Разумеется».
«В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных».
«О каждом заключенном имеется особое дело».
«Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения о его смерти».
«Как его звали?»
«Аббат Фария».
«О, я отлично помню его!» — воскликнул господин де Бовиль. «Он был сумасшедший».
«Да, так я слышал».
«Он, несомненно, был сумасшедший».
«Возможно, а в чем выражалось его сумасшествие?»
«Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу».
«Бедняга. И он умер?»
«Да, с полгода тому назад, в феврале».
«У вас превосходная память».
«Я помню это, потому что смерть аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами».
«Могу ли я узнать, что это за обстоятельства?»
— спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице. «Пожалуйста». Камера аббата находилась в футах в 50 от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в 1815 году. Человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный.
«В самом деле?»
— сказал англичанин.
«Да»,
— отвечал господин де Бовиль. «Я имел случай лично видеть этого человека в 1816 или в 1817 году. К нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат. Этот человек произвел на меня сильное впечатление. Я никогда не забуду его лица».
На губах англичанина мелькнула улыбка. «И вы говорите, — сказал он, — что эти две камеры были отделены одна от другой пространством в 50 футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес...» «Этого опасного человека звали...»
«Эдмон Дантес».
«Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход, посредством которого заключенные общались друг с другом».
«Этот проход был вырыт, вероятно, для того, чтобы бежать».
«Разумеется. Но на их беду с аббатом Фария случился каталептический припадок, и он умер».
«Понимаю. И это сделало побег невозможным».
«Для мертвого — да», — отвечал господин де Бовиль, — «но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег.
Он, должно быть, думал, что заключенных умирающих в замке Ив хоронят на обыкновенном кладбище. Он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили, и стал ждать минуты погребения».
«Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость», — заметил англичанин.
«Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек. К счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет».
«Каким образом?»
«Неужели вы не понимаете?»
«Нет».
«В замке Ив нет кладбища. Умерших просто бросают в море, привязав к их ногам 36-фунтовое ядро».
«Ну и что же?»
— с туповатым видом сказал англичанин.
«Вот и ему привязали к ногам 36-фунтовое ядро и бросили в море».
«Да что вы!»
— воскликнул англичанин.
«Да, сударь», — продолжал инспектор. Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы? Желал бы я видеть его лицо в ту минуту.
Это было бы трудно.
«Все равно», — сказал господин де Бовиль, которого уверенность, что он вернет свои 200 000 франков, привела в отличное расположение духа. «Все равно я представляю его себе!» И он громко захохотал.
«И я также», — сказал англичанин.
И он тоже начал смеяться одними кончиками губ, как смеются англичане. «Итак», — продолжал англичанин, первый, вернувший себе хладнокровие, «итак беглец пошел ко дну. Как ключ!» И комендант замка Иф разом избавился и от сумасшедшего, и от бешеного.
«Вот именно!»
«Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт», — спросил англичанин.
«Да-да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер.
Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после него наследства. Он погиб безвозвратно.
Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только они пожелают».
«Мир праху его», — сказал англичанин. «Но вернемся к спискам».
«Вы правы. Мой рассказ вас отвлек. Прошу прощения».
«За что же? За рассказ? Помилуйте. Он показался мне весьма любопытным».
«Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного аббата. Он-то был сама кротость».
«Вы очень меня обяжете.
Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу».
И они отправились в контору де Бовиля. Инспектор сказал правду. Все было в образцовом порядке. Каждая ведомость имела свой номер, каждое дело лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты. Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фария, но, по-видимому, случай, рассказанный ему де Бовилем, живо заинтересовал его, ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте. Донос, протокол допроса, прошение Мореля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман. Прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось. Пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Морель, по совету помощника королевского прокурора, с наилучшими намерениями, ибо в то время на престоле был Наполеон, преувеличивал услуги, оказанные Дантесом делу империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости ниже следующее примечание. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба, соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором. Под этими строками было приписано другой рукой. Ничего нельзя сделать. Сравнив почерк примечания с почерком пометки на прошении Мореля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора. Что же касается приписки, сопровождавшей примечание, то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие. Господин де Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости, чтобы не мешать воспитаннику аббата Фария в его розысках, сидел в углу и читал «Белое знамя». Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке резерва и снабженный штемпелем марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера. Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим 200 тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и нарушал все правила.
«Благодарю вас», — сказал англичанин, с шумом захлопывая папку. «Я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание. Сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю».
И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем, как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты.